Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши занятия в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы будем проводить седьмое занятие по 20 главе книги «Исход». То есть сегодня мы займемся изучением седьмой заповеди. Не прелюбодействуй. Исход, 20 глава, 14 стих. В изучении этой заповеди очень важно остановиться не только на ее буквальном, но и духовном исполнении. Преподобный Иоанн Кассиан в своих собеседованиях писал: «В законе написано «не прелюбодействуй». Человеком, еще связанным страстями плотской нечистоты, это с пользой соблюдается по собственному значению слова. А тому, кто отстал от этого грязного дела и нечистой страсти, необходимо соблюдать это самое духовно, то есть удаляться не только от идолопоклонства, но и от всякого суеверия язычников, гадателей и от наблюдения всех знамений, дней и времен, и не предаваться гаданиям посредством некоторых слов или имен, что вредит чистоте нашей веры». Конец цитаты. Рассмотрев прежде всего то, что связано с буквальным исполнением этой запрещающей заповеди, мы остановимся именно на духовных аспектах ее соблюдения. Некоторым представляется, что любая запретительная заповедь призывает нас к пассивному «не делай». Но в действительности мы не можем исполнить ни повелительную заповедь «делай», ни запретительную «не делай» без активного и наступательного дела против нарушения той или иной заповеди. Сказано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. «Покоритесь Богу» означает «исполняйте повелительные заповеди», то есть делайте то, что Бог хочет от нас. Следовательно, слова «противостаньте дьяволу, и убежит от вас» говорят нам о запретительных заповедях, которые свидетельствуют о том, чего не хочет от нас Бог, но к чему нас подталкивает дьявол. По мнению ныне покойного доцента Московской духовной академии Глухова Ивана Александровича, царствие ему небесное, заповедь «не прелюбодействуй», эту заповедь можно выразить иначе: «не перелюби». Глухов далее пишет: «Чувство любви – это самое святое чувство, это основание всякой добродетели, но грех, всегдашний бич человечества, превращает это чувство из нормального в ненормальное. Если любовь приступает в свои пределы, то происходит величайшее зло. Чем выше искажаемый предмет, тем большее зло совершается. Тело человека – неуправляемое духом, есть необузданное животное. Воля, а не инстинкт, должны определять человеческие действия. Посмотрите на прелюбодея. Он в 1000 раз несчастнее всех остальных людей. Удовольствие от греха кратко, а печаль вечна. нарушители этой заповеди лишаются многих духовных сил и способностей. Как правило, теряется память, помрачается ум, лишается и порабощается воля, появляется беспокойство. Такой человек сам себе противен. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы выясняем, что прелюбодействующий сам оскверняет источник чистой и бескорыстной дружественной любви, подменяя чистые позывы любви к ближнему порочным вожделением и нечестивым блудодеянием. То есть он как бы предает любовь истинную и бескорыстную, губя и себя, и объект своей любви, в результате чего начинает презирать самого себя и видит в объекте своей любви источник собственного падения, хотя реально сам и выступает в роли катализатора того или иного плотского греха. Таким образом, само так называемое романтическое чувство подменяется грубой похотью, а любовь превращается в свою противоположность. Это и означает «перелюбил», то есть совершил прелюбодеяние. Но начнем с тех грехов, относящихся к седьмой заповеди, которые могут быть обнаружены у людей еще в ранней юности. Читаем. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Юношеские похоти – это и есть те ранние плотские грехи, которые могут осквернять сердце верующего человека еще в раннем его возрасте. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Юные – это похоти, не только соединенные с блудом. Все это юношеская безрассудная похоть, свойственная нетвердому сердцу и неглубокому, но легко увлекающемуся разуму. И так, чтобы никто не предавался этому, что внушает апостол, юношеских мечтаний убегай». Конец цитаты. То есть, братья и сестры, от эротических мечтаний в юношеском или вообще в незрелом сердце возникают и нецеломудренные поступки, как то прикосновения, нецеломудренные разговоры и рукоблудие. Подобные осквернения оскверняют и душу, и тело человека, о чем апостол Павел и пишет. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на второе послание к Тимофею пишет, «Следовательно, надобно учиться и много, чтобы не предаваться нечистоте. Следовательно, когда сосуд чист и пребывает в святости, мы владеем им, когда же нечист, тогда владеет им грех». И действительно, потому что он делает тогда не то, чего мы хотим, но то, что повелевает грех. «Не в страсти похотения», — говорит Павел, — здесь показывает и способ, как должно уцеломудриваться, то есть отсекая страсти похотения. Действительно, и роскошь, и богатство, и леность, и нерадение, и праздность — все это приводит нас к гнусной похоти. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, человек должен именно научиться чистоте своего сосуда, своего тела, наполняя его тем, что освещает человека, что сообщает ему освящение, а не тем, что оскверняет его и делает нечистым. Сказано, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живою водою, и будет чист. Это книга Левит, 15 глава, 2 и 13 стих. В христианском понимании этой процедуры очищения от осквернения отсчитать себе дней для очищения своего, 7 дней, означает уповать на врачующую силу святых таинств Церкви, которых, как известно, ровно 7, и прежде всего таинство исповеди, таинство примирения и таинство причастия, которое попаляет и сами тернии прегрешений, то есть ослабляет и сами греховные наклонности. В Афонском Патерике мы находим такое повествование. Однажды дьявол воздвиг в многотрудном теле новопреподобномученика святаго Игнатия такую плотскую брань, что он, сжигаемый этим адским пламенем плотской похоти, пал на землю и долго лежал, как полумертвый. Потом, получив малое послабление, пришел к своему попечителю, старцу Акакию, и объявил ему свою беду. Просил у него утешения. Добрый старец, как и подобало, утешил и утвердил его божественными словами и примерами из жизни святых мужей. После этого блаженный подвижник пришел в церковь, взял в свои руки икону Богоматери и, лобызая ее со слезами, просил Преснодеву помочь ему в его беде, избавив от этой несносной брани и дьявольского навета. Не оставила Богоневестная рабу своему искушаться сильнее, чем он мог. Благодать Богоматери окружила его, некое неизреченное и неописаемое благоухание окружило этого праведника, и с того времени оставила его эта смертоносная брань. В достопамятных сказаниях мы находим свидетельство о том, как святое причастие помогает человеку преодолевать блудную страсть. Борясь с блудной страстью, Ава Иаков, перейдя в скит, был сильно искушаем демоном блуда. И, находясь близ опасности, пришел ко мне, описывает древний старец, и открыл мне свое состояние. Потом сказал: «Через 2 дня я уйду в такую-то пещеру, прошу тебя ради Господа, никому об этом не говори, даже отцу моему, но отсчитай 40 дней, и по прошествии их сделай милость, приди ко мне и принеси с собой святое причастие. Если найдешь меня мертвым, похорони, а если живым, то приобщи святых тайн». Я обещал. И когда прошло 40 дней, взяв святое причастие, а еще обыкновенный чистый хлеб и немного вина, пошел к нему. Приближаясь к пещере, я почувствовал сильный дурной запах, который выходил из пещеры, и сказал сам себе: «Почил блаженный». Войдя в пещеру, нашел брата полумертвым, а он, приметив меня, собрал все силы и сделал небольшое движение правой рукою, напомнив этим о святом причастии. Я хотел открыть его уста, но они были крепко сжаты. Не зная, что делать, вышел я в пустыню и сорвал с куста небольшую ветку. Ею, с большим трудом, я несколько открыл его уста и приобщил чеснока тела и крови, раздробляя первое, насколько можно, мельче. От приобщения святых тайн Ава Иаков получил силу. Немного спустя я дал ему несколько крошек хлеба, размочив их в вине, потом еще немного, сколько мог он принять. Таким образом, по благодати Божией, через день он пошел со мною, вернулся в свою келью и с того времени с Божьей помощью освободился от пагубной страсти блуда. Конец цитаты. Как я часто вам поясняю, братья и сестры, причастие — это не приз за хорошее поведение, но это самое радикальное средство в борьбе с грехом. Следовательно, слова из книги «Левит» и «вымоет одежды свои» научают нас избегать всего того внешнего, что может вызывать с нашей стороны нецеломудренное поведение. То есть запрещается смотреть нецеломудренные изображения или видео и допускать разговоры на сомнительные темы. Слова «и омыть тело свое живою водою и будет чист» предполагают действительное омовение оскверненного тела, но и косвенно указывает на необходимость подчинять биологические ритмы жизни тела словесам Священного Писания. То есть все, связанное с телом, соизмерять нравственными принципами библейского откровения. Та система сексуального воспитания, которая сейчас открыто пропагандируется в разных школах России, прямо подбивает подростков на грех рукоблудия, мастурбаций. Из Писания известно, что Анан, давший своим именем одно из названий этого порока, прогневал Бога тем, что изливал семя на землю. Далее мы читаем. «Зло было пред очами Господа, то, что он делал, и он, то есть Господь, умертвил его». Бытие, 38 глава, 9-10 стих. «Этот грех оскорбляет Творца, давшего живительную силу мужскому семени». Кстати, в нескольких местах Священного Писания семя верующих мужчин называется святым. Святой Иоанн Златоуст в своих беседах называет подобный грех противозаконным расточением живительного семени. Для многих молодых людей он оканчивается полным или частичным мужским бессилием, импотенцией. Поистине, как мы можем прочитать у апостола Павла, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих. И действительно, существует много болезней, так называемых венерических заболеваний, которые показывают, что грех блуда – это грех не только против души человека, но и против его собственного тела. Запрещает Слово Божие детям и юным уступать сексуальным домогательствам со стороны как сверстников, так и людей старше себя, тем более за обещанное вознаграждение. Сказано, неправедное Царство Божие не наследуют, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии. 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Малакии, по-гречески «малакос», дословно это слово переводится с греческого как «легкий» или «легкая», «мелкий» или «мелкая», или «легкий при контакте», то есть или «женственный мальчик для разврата», или «девушка, которая продает свое тело». Еврейский эквивалент этого слова – это слово «рака». Арамейское слово «рака» означает «пустой», «мягкий» или «негодный». В Евангелии от Матфея, 5 глава, 22 стих, Христос запрещает употреблять это слово по отношению к единоверцу. «Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону». По действовавшим в одни Христа законам, один верующий не имел даже права подозревать другого верующего в подобном состоянии, в подобном грехе. Эта позиция также отражена в Мишне и Гемаре. Блаженный Августин научает нас, что и пребывающие в супружестве должны избегать всего того, что осквернительно и для их душ, и для их тел. В своем трактате, главном трактате о граде Божьем, блаженный Августин пишет, «Но хотя есть похоти разных вещей, однако когда называется просто похоть и не, при, и не прибавляется похоть чего, уму обыкновенно представляется только та похоть, которую возбуждаются постыдные части тела. Похоть эта не только овладевает всем телом, и притом не только внешним, но и внутренним образом, но приводит волнение и всего человека, соединяя и смешивая расположение душевное с требованием плоти, и сопровождается таким наслаждением, более которого нету между наслаждениями телесными. Так что в тот момент, когда оно достигает высшей степени своей силы, теряется почти всякая проницательность и бдительность мысли. Кто из любителей мудрости и святых радостей, проводящий жизнь супружескую, но умеющий, как увещевал апостол, соблюдать свой сосуд во святости и чести, а не в страсти, похотения, как и язычники, не знающие Бога, не пожелал бы лучше, если бы мог рождать детей без этой похоти, так, чтобы и восполнение этого долга, наслаждение потомства, созданные для этой цели члены, служили уму так же, как и прочие члены. Конец цитаты. То есть необходимо даже пребывающим в супружестве избегать любого легкомыслия в личных отношениях друг с другом, но воспринимать супружескую близость как исполнение Божьей заповеди: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бытие, 1 глава, 28 стих. И еще. «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Пророк Малахия, 2 глава, 15 стих. Естественно, братья и сестры, что добрачные отношения между юношей и девушкой не одобряются Церковью и Словом Божиим. Читаем. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с ней, пусть даст ей вену и возьмет ее себе в жену». Исход, 22 глава, 16 стих. То есть, если изнасилованная или соблазненная согласится стать его женою, жизнь его сохранится. В противном случае таковых побивали камнями до смерти. Блаженный Августин дает очень мудрый совет тем людям, которые испытывают похотливые чувства, например, юноши испытывают чувства к девушке. Августин рассуждает: некоторые в объекте своей любви выделяют какие-то моменты. Кому-то, может быть, нравится там вздернутый носик, там, кому-то веснушки на лице или что-то еще. Так вот, Августин настаивает на том, что человека нельзя воспринимать ни по одному изгибу его тела. Надо воспринимать человека, тем более девушку, с которой ты дружишь, как человека в целом. Поэтому Августин советовал тем людям, которые испытывали вожделение красивым девушкам, обязательно посетить ее семью. Тогда человек понимал, что она чья-то дочь, чья-то сердца, чья-то сестра. Обязательно советовал посетить приход, куда она ходит на молитву, поговорить с ее духовником, и тогда человек начинал понимать, она член этой церковной общины, она дочь этого духовного наставника. И тогда человек не занимался бы вот такой расчлененкой, выделяя какие-то там части тела, любуясь ими, а он бы понимал, что это христианка. Он понимал бы, что это дочь своих верующих родителей. Он понимал бы, что это прихожанка. Он понимал бы, что это чья-то духовная дочь. Прелюбодеяние – это измена одного из супругов. Кровосмешение – это запретная сексуальная связь, находящихся в плотском либо духовном родстве. Блуд – беспорядочная сексуальная жизнь человека, вопреки библейских норм дозволенного. Если юноша по-настоящему любит девушку, он должен именно из-за любви к ней относиться к ней более чем целомудренно. И если девушка допускает до себя юношу, до брака, она уже вкладывает семена недоверия к себе в его сердце. Подлинная любовь между молодыми очищает их души от всего оскверненного, и, напротив, вольные отношения до брака делают будущий брак или невозможным, или заведомо неудачным. Сказано: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Экклесиаста, 11 глава, 9 стих. Гомосексуализм – грех, который, как об этом можно прочитать в книге «Бытие», заражает не только старого, но и молодого. «Бытие», 19 глава, 4 стих. Закон Моисеев предполагал суровые наказания за него. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Книга Левит, 20 глава, 13 стих. В настоящее время этот грех сильно распространен и представляет серьезную опасность для общества. Делаются попытки легализовать этот грех в разных формах. Еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст писал: «Женскому полу предстоит уже опасность сделаться излишним, так как его во всем заменят отроки». И не только это ужасно, но и то, что такая мерзость совершается с полной безопасностью, и беззаконие стало законом. Вот святитель описывает ситуацию, которая сейчас в Европе, в Западной Европе. Беззаконие стало законом. Далее Иоанн Златоуст пишет: «Никто уже не опасается и не страшится, никто не стыдится и не краснеет, но еще хвалится этим позором, и целомудренные кажутся безумными, а обличающие – нездравомыслящими. Если они слабы, то подвергаются побоям, а если сильны, то терпят насмешки, поругания и бесчисленные издевательства за то, что не принимают этот грех. Не помогают ни суды, ни законы, ни воспитатели, ни отцы, ни приставники, ни учители, ни учители. Одних успели развратить деньгами, другие имеют в виду только то, чтобы им было жалование, а из тех, которые добросовестнее и заботятся о спасении веренных им, одни легко поддаются укрывательству и обманам, а другие боятся силы развратников». Конец цитаты. Действительно, сейчас, как и в древности, о которой пишет Златоуст, была сила развратников, политическая сила, как сейчас вот Европарламент оказывает давление на разные страны. Златоуст считал отличительным признаком извращенцев в том, что они любят обвинять в своем собственном грехе лиц, не причастных им или противостоящих им. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Легче спастись заподозренному в жестокости, нежели избежать рук этих нечестивцев тому, кто попытался бы удалять от них своих детей. Так среди городов, как бы в великой пустыне, мужчины на мужчинах делают срам. Если же некоторые избежали этих сетей, то нелегко им избегнуть худой славы от таких развратников, во-первых, потому, что их весьма немного, то есть тех, которые не соглашаются на подобный грех, отчего они легко затмеваются множеством порочных, во-вторых, потому, что сами окаянные злые демоны, не имея возможности иначе мстить презирающим их, стараются вредить им, верующим, этим способом, то есть с помощью клеветы, не имея силы нанести смертельную рану и поразить саму душу, они стараются, по крайней мере, повредить их внешнему украшению и лишить всякой доброй славы верующего человека. Конец цитаты. Вспомните любого знакомого вам человека, который с подобными обвинениями на других людей, даже на архиереев, подходил к вам. Теперь с опаской относитесь к нему самому, ибо любому грешнику действительно свойственно обвинять в собственном грехе других людей. Но и сегодня опасность сексуальной разнузданности ничуть не меньше, чем в античные времена. Легализованный в наше время грех мужеложства превратился в России в доходное ремесло для гнусных сутенеров, которые торгуют телами русских мальчишек, лишая их права на нормальную жизнь. Особенно большое число детей, занимающихся проституцией, как мальчиков, так и девочек, приходится на так называемых беспризорных, которые являются беспризорными только для государства, а извращенцы давно презрели, рассмотрели и оприходовали их. Христианская молодежь должна знать, какую опасность представляют для нее извращенцы, а они покушаются на ее целомудрие, и верующие юноши и девушки должны решительно сопротивляться этому греху, где бы и кто бы ни предлагал им вступать в подобные отношения. Апостол Павел наставлял верующих, говоря об опасности разврата, проникающего и в жизнь христианских общин. Павел пишет: «Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Здесь, в этом тексте, мы видим и ту опасность, которую представляют совместные трапезы с теми «христианами», в кавычках, которые не оставили своего распутного образа жизни, придя в церковь. Апостол призывает «с такими даже и не есть вместе, и тем более опасно пить вино вместе с развращенными, ибо Слово Божие учит нас. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Книги Притч, 23 глава, 31 по 33 стих. В Писании также сказано: «А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Это послание Юды, 1 глава, 23 стих. То есть, и обличая грешников, осквернивших блудом свою плоть, мы должны стараться не прикасаться даже к их одежде, так пагубен, так заразен этот порок тот или иной. Говоря о гомосексуализме, святитель Иоанн Златоуст предупреждает: «Чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее. Если бы кто-нибудь, пришедший к тебе, объявил, что он сделает тебя из человека собакою, то ты не убежал бы от него, как от человека самого вредного. Но вот ты сделал самого себя из человека не собакой, а животным более презренным, чем собака. Она еще годна к чему-нибудь, а предавшийся распутству ни к чему не годен». Конец цитаты. Книга Второзакония запрещает принимать от извращенцев пожертвования на дом Господен, называя гомосексуалистов псами. Читаем: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Второзаконие, 23 глава, 18 стих. Но при этом надо помнить, что если подобный грех осквернил, а правильнее сказать, погубил твою душу, Христос силен изменить твой извращенный образ жизни при условии, что ты возненавидишь этот порок и будешь решительно противостоять ему в каждом случае возможным для тебя. В первом послании Коринфянам, в той его части, где говорится о мужеложстве наряду с другими грехами, далее мы находим: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам, 6 глава, 10-11 стих. Обязательным условием в деле преодоления любого любодеяния, блуда и прелюбодеяния будет исповедь, причастие, как мы уже выше говорили, но и духовный совет. Епископ Игнатий Брячелинов в своем «Отечнике» предлагает нам такую историю. Некий брат был борим нечистым духом любодеяния. Встав ночью, он пошел к святому старцу, опытному в подвижнической жизни, и исповедал ему о том нападении, которым он подвергался от духа любодеяния. Старец, услышав об этом, утешил его, наставляя добродетели, терпения словом из Писания, который говорит: «Мужайся, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Это Псалом 30, 25 стих. Брат возвратился в свою келью, но искушение напало на него с новой силой. Он устремился снова к старцу. Тот опять поучал его выдерживать брань терпеливо, не предаваясь унынию. Он говорил: «Верь, сын мой, что Господь Иисус Христос ниспослал тебе помощь с небес, и ты можешь преодолеть эту страсть». Брат, ободренный увещеванием святого старца, возвратился в свою келью, и опять искушение начало сильно возмущать его сердце. Немедленно, в тот же час ночи, он возвратился к старцу и упрашивал его, чтобы он тщательно помолился о нем Господу. Старец сказал: «Не устрашись, сын мой, не послабляй своим помышлениям, не скрывай их на исповеди. Нечестивый дух, будучи посрамлен, отступит от тебя. Ничто так не сокрушает силы демонов, как исповедание святым и блаженным отцам нечистых помышлений. Сын, мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи о Господе». Чем жесточе сражение, тем славнее венец победы. Вот, говорит святой пророк Исаия, рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Пойми, сын, что на борьбу твою взирает Господь и приуготовляет тебя за сражение, и приуготовляет тебе за сражение с дьяволом венец вечности. Утешает нас Священное Писание, говоря: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное». Брат, услышав все это, утвердил свое сердце в Господе, не захотел уже возвращаться в свою келью, а остался жить рядом со старцем. Теперь коснемся самого страшного блуда, самой страшной формы разврата. Мы порассуждаем о грехе духовного блуда и духовного разврата. Сказано: «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Книга Откровения Иоанна Богослова, 17 глава, 3 по 5 стих. Жена — это церковь, имеющая своим женихом Христа. Сказано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Следовательно, мать блудницам – это неверная церковь, изменившая в ересях Христу жениху. Нечистотою, блудодейство ее, надо почитать ее дружбу с миром и прежде всего с мирскими начальниками. Сказано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Иакова, 4 глава, 4 стих. Неверная церковь представляется как жена, облеченная, сказано, жена облечена была в Порфиру, то есть она запятнала себя кровью святых. Мы видим ее и сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и 10 рогами. Зверь багряный — это Антихрист, который и создает грядущую религию будущего, создает свою церковь, то есть свое собрание. То, что еретическая жена-блудница преисполнена именами богохульными, означает, что все ее молитвы — мерзость для Бога. Ибо когда еретики молятся, они в суе напрасно произносят имена Божие. Сказано: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стих. Слова «я никогда не знал вас» означают «никогда не слышал ваших молитв». Читаем: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны кровью». Пророк Исаия, 1 глава, 15 стих. То, что зверь, на котором сидит блудная вавилонская религия с 10 головами и 10 рогами, это свидетельство о том, что еретическая псевдоцерковь 7 головами зверя оскверняет, имитируя святые таинства, а 10 рогами зверя, то есть с помощью идеологии зверя, бодается против 10 заповедей Божьих. То, что неверная жена, то есть блудница, держала золотую чашу в руке своей, указывает на привлекательные для нестойких верующих икуменические тайны и обряды. Церковь Антихриста будет синкретической, то есть это будет смешение христианства и иудаизма, ислама и буддизма, язычества и сатанизма. Но то, что мы называем апостасией или отступлением, может случиться только, увы, с православными. Ибо отступить от истины может только тот, кто в ней когда-то находился. Апостол любви Иоанн Богослов учит нас целомудрию веры. «Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его». 2 Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Апостол Иуда призывал гнушаться даже одеждою, которая осквернена плотью. Иуда 1:23. Конечно, здесь имеются в виду ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Иуда 1:18. Ибо любая ересь есть ошибка не мировоззренческая, но проистекающая из плотской разнузданности еретика. Ибо и апостолы относят ереси к делам плоти. Читаем: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Послание Галатам, 5 глава, 19-20 стих. Следовательно, хочешь избежать ереси, тогда удаляйся от блуда, тогда удаляйся от любой нечистоты, всякого непотребства, колдовства, вражды, ссоры, распри и гнева. Ибо мы веруем, как живем, а живем так, как веруем. Сказано, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Послание Иакова, 2 глава, 18 стих. И если мы хотим исправить злые нравы наши, то мы должны понять и то, в чем мы религиозно заблуждаемся. Читаем. «Ибо когда они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, то есть еретическому, извращенному уму, делать непотребство». Послание к римлянам, 1 глава, 28 стих. И еще. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». Послание к римлянам, 1 глава, 25-26 стих. «Посему тот, кто молится с еретиками, есть извращенец, а кто причащается у них, есть прелюбодей». Древние подвижники считали, что только опытные старцы могут не склониться на сторону заблуждений, а сами старались удаляться от общения с еретиками. В достопамятных сказаниях за номером 42 мы находим повествование. Некогда Ава Сысой пришел с горы Авы Антония на ближнюю гору Фиваицкую и поселился там. Были там и мелитяне, то есть еретики, мелитяне. Некоторые братья, услышав, что он пришел на ближнюю гору, желали видеть его, но стали обсуждать между собою, что нам делать, там живут мелитяне. Знаем, что старцу они не могут сделать вреда, но как бы нам не впасть в искушение от еретиков? Поэтому, чтобы не встретиться с еретиками, они не пошли к старцу. Древние подвижники, зная коварство еретиков, не ввязывались и в спор с ними. Опять же, в достопамятных сказаниях рассказывается. Однажды пришли к Аве Пимену какие-то еретики и начали клеветать на архиепископа Александрийского, будто бы он принял рукоположение от священников, а не от епископов. Старец молчал. Потом позвал своего брата и сказал, «Предложи им трапезу, накорми их и отпусти с миром». Если старцы и отвечали еретикам, то старались говорить не от себя, а от Писания святых отцов. В достопамятных сказаниях за номером 21 мы находим такое повествование. Пришли однажды к Аве Сысою на гору Авы Антония Ариани и начали порицать православных. Старец ничего не отвечал им, но, позвав к себе своего ученика, сказал ему, «Авраам, принеси сюда книгу святителя Афанасия и читай ее». Еретики молчали, и тем изобличилась их ересь. Потом старец отпустил их с миром. Запрещали святые отцы и хвалить чужую веру, ибо это удаляет человека от чистоты собственной веры. Так преподобный Феодосий Киево-Печерский в своем завещании киевскому князю Изяславу писал, «Господи, благослови, я Феодосий, худой раб Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, в чистой и праведной вере рожден и воспитан в добром научении православными отцом и матерью. В вере латинской не приобщайтесь, обычаев их не придерживайтесь, причастия их бегайте, и всего учения их избегайте, и нравов их гнушайтесь. берегитесь, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнилась ими. Если кто и спасет свою душу, то только живя в православной вере, ибо нет иной веры лучшей, чем наша чистая и святая вера православная. Живя в этой вере, не только избавишься от грехов и вечной муки, но и станешь причастником вечной жизни, и без конца будешь радоваться со святыми. А живущие в иной вере, в католической или мусульманской или армянской, не увидят жизни вечной. Не подобает также чада хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру все равно, что свою хулит. Если кто начнет хвалить и свою, и чужую, то он двоевер, близок к ереси. Ты же, чада, блюдись таковых, и свою веру непрестанно хвали. Не братайся с ними, но бегай от них, и подвязайся в своей вере добрыми делами. Твори милостыню не своим только по вере, но и чужеверным. Если увидишь нагого или голодного, или в беду попавшего, будь то жид или турок, или латинянин, ко всякому будь милосерд. Избавь его от беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога. Ибо сам Бог в нынешнем веке изливает милости свои не на христиан только, но и на неверных. О язычниках и иноверных Бог в этом веке печется, но в будущем они будут чужды вечных благ. Мы же, живущие в православной вере, продолжает преподобный Феодосий Печерский, и здесь получаем все блага от Бога, и в будущем веке спасет нас Господь наш Иисус Христос. Чада, если тебе нужно будет даже умереть за святую свою веру с дерзновением, иди на смерть. Так и святые умирали за веру и ныне живут во Христе. Ты же, чада, если увидишь иноверных с верными спорющих, лестью хотящих отвести их от правой веры, помоги православным. Этим как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смолчишь и оставишь их без помощи, то это все равно, как если бы ты отнял искупленную душу у Христа и продал ее сатане. Если скажет тебе противящийся: «Ваша вера и наша вера от Бога», то ты, чада, ответь так: «Кривовер, если ты и Бога считаешь двоеверным, не слышишь ли ты, развращенный от злой веры, как говорит Писание, един Бог, едина вера, едино крещение? Не слышишь ли апостола Павла, глаголющего: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Вы же, отринувшие предание апостольское и святых отец, восприняли неправую и развращенную веру, полную погибели, поэтому и отвергнуты вы нами. Поэтому не подобает нам с вами служить и божественным тайнам вместе приступать ни вам к нашим, ни нам к вашим, потому что вы мертвого духа, мертвы и мертвую жертву приносите, а мы живому Богу, чистую, непорочную, чтобы жизнь вечную наследовать. Так бы было писано, так бы было писано: воздается кому жда по делам его, о Христе Иисусе, Господе нашим, Ему же слава. Аминь. Конец цитаты. Вот так преподобный Феодосий в своем завещании князю Киевскому Изяславу наставлял его. Итак, братья и сестры, возжаждем целомудрия не только плотского, но и целомудрия духовного. Ибо сказано: а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Еще: завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Призыв удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, перекликается и со следующими призывами, близкими по смыслу. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже и не есть вместе. Это 1 Коринфянам 5:11 и еще подобный стих еретика после первого и второго вразумления «Отвращайся». Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. Будем жить так и веровать так, тогда и исполним Божью заповедь «Не прелюбодействуй». Спаси вас всех, Христос!